Шалом, дорогие друзья, мы с вами продолжать изучать послание Павла к римлянам, и сегодня мы будем с вами изучать 15 главу послания. В 14 главе Павел показал и начал показывать взаимоотношения сильных и слабых в общении на примере аскетизма, на примере употребления мяса в пищу. И Павел говорил о том, что не так важно проявлять праведность, ставя себе слишком высокие планки, чтобы через это превозноситься над другими, и от этого не будет подлинной праведности, и через это мы не сможем достигнуть Царствие Божьего. Вместе с тем Павел говорит, что Царствие Божие не в еде и не в питье, а Царствие Божие в мире между людьми. И поэтому для устроения Царства важнее не превозноситься над другими. Важнее где-то уступить, где-то проявить мягкость и меньше показывать свою святость, в кавычках, или без, для того, чтобы наш ближний, наш брат не приткнулся. В 15 главе Павел продолжает отчасти развивать эту тему, и в первом стихе он пишет: «Мы, сильные, должны сносить небычи бессильных и не себе угождать». Если у нас вообще не появляются какие-то люди, которые слабы в вере, очень как-то не хочется опускать уровень разборов Торы. Очень не хочется опускать уровень уроков, уровень занятий в свое удовольствие. Мы читаем что-то эзотерическое, мы погружаемся в какие-то сложные глубины писаний, и к нам приходят люди, которые едва ли связывают альфу с беттой. Как нам поступить? Двигаться ли нам дальше в своей святости и сказать: ну, тот, кто за бортом, тот и за бортом, или все-таки послужить людям? И Павел говорит, что сильные должны угождать слабым. В этом компромиссе сильные должны уступить, сильные должны иногда спуститься на класс ниже, на два класса ниже, чтобы уступить бессильным. Это не всегда происходит в христианской среде, еще меньше это происходит среди мессианского иудаизма. Мы очень ценим знания, очень ценим опыт, очень ценим статус, и хочется нам построить кущи где-то там высоко, в академических кругах, и в этих кущах вечно пребывать. Но Павел говорит, каждый из нас должен, только мы имеем долги, сильные должны, сильные имеют долг. Почему? Кому больше дано, с того больше и спрашивается. Нам дано для того, чтобы мы отдавали, нам дано для того, чтобы мы служили. И то, что нам дано, сама наша сила, она обязывает нас сносить немощи бессильной. Точно так же и в жизни здоровый человек, по сути, через налоговую систему содержит инвалидов. Если мы видим слепого человека, слабого в зрении, мы, можно сказать, отделим ему часть своего зрения, мы возьмем его за руку, переведем, постараемся провести его куда-то, и Павел переносит эти естественные законы и в духовную жизнь. И так он говорит, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Дословно Павел говорит к экономии, то есть к обустройству. Иногда мы не можем поступить, как мы хотим, по букве, строго, не можем применить всю строгость, которую мы принимаем к себе, к кому-то новоначальному. Какое-то смягчение законов, применение каких-то церковных послаблений называется в греческой традиции экономия, в еврейской традиции это может называться Дархей Шалом, пути мира, и имеет много разных названий, Пикуах Нефеш, например. Мы имеем некоторые обстоятельства, в которых мы можем нарушить Тору для спасения жизни, иногда для спасения семьи, и иногда мы можем идти навстречу новоначальным и облегчать им что-то для того, чтобы они вошли в полноту веры. И Павел говорит, что назидание, что строительство здания общины не как архитектурного сооружения, а как духовного единства, оно является важной ценностью, и более важно иметь единую общину, даже идя на уступки какой-то там продвинутости этой общине. Мы не работаем на собственную святость, мы не живем в собственное удовольствие. В прошлой главе Павел говорил, что кто ест, ест для Господа, и кто не ест, тоже не ест для Господа. И, собственно, тот, кто учится, тот, кто продвигается, тот, кто растет в вере, тоже растет или не растет для Господа. Как и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя падали на меня. Это 68 стих, 10 псалом. Злословящих тебя. Это песня Давида, когда Давид говорит об этом Всевышнему. Тот, кто злословит тебя, тот злословит меня. Я могу сказать, а Бога ругают, но Бог, он поругаем не бывает. Что значит злословить Бога? Что ему будет от того, что он, его будут злословить? Но я служу ему, и я должен принимать на себя злословие, какие-то неудобства, какую-то ущербность людей, чтобы защитить его, чтобы защитить его дело. Если нам поручил Всевышний через Иешуа делать какое-то дело, вести какое-то служение, то злословие, какие-то дурные манеры, какое-то несовершенство новоначальных ложится на меня. Я его компенсирую, если человек инвалид, если человек не может сам жить, духовно ли, физически ли, я его поддерживаю. И то же самое служение я должен иметь в общине. В 4 стихе Павел начинает объяснять, зачем и для чего, собственно, какая цель у написания этого послания. И Павел говорит, а все, что было написано прежде, все это послание написано вам в наставление, то есть я хочу вас научить, да, для нашего учения, для передачи нашего учения, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Вся цель послания Павла к римлянам – это послание надежды. Если мы помним, Павел начал с того, что он не стыдится благовествования в Риме, не в Риме как столице Римской империи и не в Риме как языческом городе, столице язычества, потому что благая весть, которую он благовествует, имеет силу Божию к спасению всякого верующего. Затем Павел говорил о том, почему, собственно, верующих нужно спасать, почему, собственно, люди нуждаются в спасении. Потому что язычники, наблюдая образ Всевышнего через его творение, познавая его, не признали его и не возблагодарили его, а подменили его образ, и из-за подмены образа произошло огромное духовное падение, они предались разврату, изменяли друг другу, грабеж, и, в общем-то, общество языческое сильно деградировало. И хотя мысли их осуждают или оправдывают одна другую, в целом общество пало низко, и они были нуждающимися в спасении. Затем Павел говорит о том, что Всевышний силен спасти любого верующего, что если мы встали на этот путь, если мы идем этим путем, именно мы идем, мы пытаемся что-то делать, то когда мы падаем, Всевышний силен нас спасти, нас поднять. И свидетельство того, что Он воскресил своего Сына, Он может воскрешать из мертвых. И, собственно, и нас, грешников, Он примирил с собой ценою жизни своего Сына. А если он отдал своего сына, за то, чтобы мы могли учиться в его школе, значит, он нас обязательно спасет, он нас обязательно вытащит. Из 9 главы Павел, в скобках с 9 по 11 главу, Павел рассуждал о том, что же случилось с Израилем и почему Израиль нельзя приводить в пример какой-то божественной неудачи, почему Израиль нельзя обвинять в чем-то или проклинать в чем-то. С 12 главы Павел говорил о том, что все органы, вся церковь, вся община, еврейско-языческая община, все являются членами одного тела Христова, и значит, все нуждаются, соответственно, во взаимодействии. Мы говорили, мы приводили пример, что мозг не может существовать без почек и даже без кишечника, который, казалось бы, орган полной нечистоты, тем не менее мозг без него не просуществует. И Павел сказал, что все члены тела должны находиться в взаимодействии, каждый по своему уровню, и мы не должны мечтать о себе. Затем Павел говорил о том, что действительно каждый должен быть, оценивать правильно свой духовный уровень, не сопоставлять себя с миром, не мерить себя мирскими мерками, но мерить себя духовными мерками и приводить себя в соответствие с ними, для того, чтобы сила Божья могла действовать в человеке. Затем Павел говорил о том, что, несмотря на это, важно бы жить в гармонии с мирскими властями, и говорил о том, что нет разделения на сильного и слабого в вере, что все должны служить одному Богу, и если Бог принял этого конкретного человека, то Он преобразует его, так же, как преобразует и тебя, любого из нас, и мы все договорились за один динарий. И вот именно сила Всевышнего спасать, уверенность в том, что Он нас спасет, что Он завершит начатую в нас работу, если только мы сами не начнем Ему мешать, это та надежда на праведность, которую мы имеем, и для которой Павел и написал это письмо. Повторим 4 стих, а все, что писано было прежде, написано нам в наставление, нам как учение, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть Павел говорит о том, что надежду недостаточно только получить, и мы ее имеем, но мы еще и должны сохранить ее, чтобы и продолжать сотрудничать с Машехом, предоставлять наши тела в жертву благоугодную, и чтобы Бог мог подталкивать к нам совершение работы и сам совершать работу в нас. И в 5 стихе Павел говорит: «Бог же терпения и утешений да дарует вам быть в единомыслии между собою по Иисусу Христу, в соответствии с Иисусом Христом». Павел ставит во главу угла не достижение суперправил, не каких-то героических поступков, ни аскетизм, ни монашество. Павел во главу угла ставит, так скажем, командный зачет, командное единство, единство общины. Единство общины, похоже, самая большая, в данном случае, ценность для Павла в служении Всевышнему. И в 6 стихе: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Чтобы мы устами славили Господа, это не только прославление, это не просто запереться в церкви и петь, прославлять, прославлять, это и нести благую весть по миру и при этом говорить примерно одно, проповедовать одно и то же учение. И в 7 стихе: «Посему принимайте друг друга». В беседе по прошлой главе мы говорили, что такое «принимайте». «Принимайте, впускайте себе». Принимайте за своих друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Насколько мы были далеки от славы Божией, куда принял нас Христос, едва ли мы встретим человека далекого от нас. И поэтому, когда кто-то не похож на нас, кого-то мы считаем далеким от нас, гораздо менее праведным, мы должны понимать, что все это ничтожно по отношению с тем, что сам Машиах для нас сделал, и поэтому мы должны его к себе принимать, как Христос нас принял. И Павел говорит, непонятно, почему здесь 8 стих, синодальный перевод дает «разумею», Павел говорит «объясняю, говорю вам, я же вам говорю, что Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией», то есть Христос сделался служителем для обрезанных потому, что им пообещали, потому что им это было обещано, как он говорит в 8 стихе, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, за то, что будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и будут песни петь имени Твоему. Это 17 псалом, 50 стих, 2 царств, 22 глава, тоже 50 стих. Речь идет о том, что Писание неоднократно упоминает определенную надежду, определенное упование, которое язычники имеют на Машиаха. И сказано также, это Дворим, 23-22, сказано, «возвеселитесь, язычники, с народом его». Мы продолжаем. Павел еще цитирует Псалом 116, еще «хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы». И также Павел приводит Ишаяу, 11 глава, «и будет корень Ишая, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Павел много говорит о надежде, об уповании, надежде на что? Повторим, на что мы, собственно, надеемся, в чем основа нашей веры, во что мы верим, от чего мы спасаемся. Павел говорит, что человек не может достигнуть праведности сам по себе. Трудно человеку превращаться в праведность, в праведника, трудно человеку изменять какие-то свои личные качества. А в Машехе Ишуа он получает возможность быть зачисленным в школу по переработке людей, по оправданию людей, и через Ишуа он может достигнуть праведности. Поэтому язычники, как и евреи, получают надежду стать праведными через Иешуа и, соответственно, спасаются от неправедности, от удаленности от Всевышнего, от незнания его образа. Это вещи, это беды, от которых спасает Иешуа как язычников, так и евреев. И в 13 стихе Павел говорит: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Вера в то, что Всевышний может нас обогатить, может нас воскресить, она приводит к радости. Мы радуемся тому, что мы уж точно теперь не погибнем, раз Он взял нас в удел, и это вот точно мы не погибнем, оно и дает нам надежду, упование на жизнь вечную, с одной стороны, и с другой стороны, что еще важнее, это дает нам упование на то, что мы достигнем той праведности, которую хотим. И в 14 стихе Павел говорит: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Павел пишет, что, собственно говоря, Павел говорит: вам не обязательно читать мои письма, вам не обязательно получать мои письма. Я верю, что вы и сами друг друга можете наставлять. Я не прихожу к вам какой-то надменный дядя, учитель из Америки, который будет вас, как папуасов, учить носить бусы. Но Павел говорит в 15 стихе: «Но написал вам, братья, с некоторой смелостью», то есть он осмелился учить тех, кому он написал, и хотя, как бы, это кажется таким скромным оборотом, видимо, Павел пишет это неформально, это не какие-то формальные для проформы слова вежливости и ложной скромности, Павел действительно имеет в виду то, что он говорит. «Я написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, То есть я пишу не для того, чтобы рассказать вам, что вы не знаете, а для того, чтобы напомнить, как Павел говорил, ободряю вас, пробуждаю вас. Пробуждаю вас, чтобы вы вспомнили то, что, возможно, вы позабыли за рутиной и дни. Я написал вам это как напоминание, подобное мне благодати от Бога. Какая была у Павла благодать от Бога, 16 стих, быть служителем Иешуа Машеха у язычников и священствовать благовествование Божие. Одна из функций священства, кроме жертвоприношений в храме, и в храм, конечно, войти никто не может, одна из функций священства была функция учителя, учительства. Священник должен был тоже ходить по народу и учить. И эту функцию священника Павел отчасти на себя принял, и он священнодействует, благовествуя благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящен Духом Святым, было благоприятно Богу. Какое приношение, когда язычники принесут свои тела в жертву благоугодную, когда их намерения будут угодны Всевышнему? Мы приводили пример раньше из апокрифа, который называется «Завещание Левия», о том, что молитвы, помыслы людей поднимаются архангелом Михаилом на небеса. В это можно не верить, но этот образ широко использовался. И в 18 стихе Павел говорит, ибо не осмелился, простите, 17 стих, и я так могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится, к Богу. Павел сделался служащим у язычников, чтобы распространять там благую весть. И Павел послужил для Бога, распространяя эту благую весть у язычников. И может этим похвалиться, может похвалиться общинами верующих язычников. И в 18 стихе Павел говорит, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня в покорении язычников словом и делом. Павел говорит, что очень много чудес через него сделал Иешуа, когда Павел словом и делом покорял язычникам. Павел рассматривает свою работу и говорит, я довольно и усердно трудился. И как Иешуа делал это, как совершил это Христос, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. То есть Иешуа обладает Духом Божьим и через Дух Божий может совершать знамения и чудеса. Так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и до окрестностей Иерика. Это где-то Северная Македония, 2600 километров от Иерусалима. По тем меркам огромное просто расстояние, которое Павел прошел, исходил, не просто прошел и исходил, но останавливался почти в каждом закутке и благовествовал, провозглашал благую весть и насадил церкви, насадил веру в этих областях. Павел дальше говорит об особенностях своего служения. Павел говорит, притом я старался благовествовать не там, где уже было известно мое имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Павел не ходил в готовые церкви, он не ездил с семинарами по церквям. Павел образовывал церкви. Он приходил и создавал новые общины. Он не приходил учить чужих учеников. Он приходил благовествовать туда, где о Христе еще не слышали. Сегодня, 2000 лет спустя, мы можем сказать, что Павел оставил после себя цивилизованный европейский мир, монотеистический мир, мир, который познал единого Бога. Павел говорит, повторим, что он не хотел созидать на чужом основании, но поступил в исполнение слов пророка Исаии, 52 глава, 15 стих, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. То есть и Господь обещал прославиться до конца света, Господь обещал прославиться по всей земле, и там, где о нем еще не слышали, в самых далеких местах услышат о нем. Я могу сказать, что вот эта эстафета, которую Павел передал, ходить по тем местам, где еще не знают Всевышнего, где не знают Машеха, она до сих пор передается через создание новых переводов, через различные миссионерские поездки, в которых, скромно могу сказать, и я тоже принимал участие. Это огромное наслаждение и очень важное служение. А Павел проходил по самому-самому цивилизованному району того времени, по территории, которая была объединена в единое целое римским миром, так называемым Пакс Романа. И именно там, именно благодаря дорогам, которые были настроены, благодаря всем коммуникациям, Павел благовествовал. И так он дошел от фактически Иерусалима до Адриатических берегов. И на этом он не хочет останавливаться. Но при этом Павел говорит, что то, что он ходил по общинам, которые не ходил, потому что Павел не ходил по общинам, которые строили другие, чтобы не учить на чужом основании, именно это отчасти причиной явилось тому, что он не мог, удерживался от похода в Рим. Не потому, что он сказал, ах, там чужие, там Аполосовы, или там Володины, или там Екшины, а мы туда не пойдем, мы к ним не ходим, мы к ним ни ногой, ни в этом смысле. Павел просто хотел пахать там, где еще никто не пахал, а где-то кто-то уже тронул, где-то кто-то уже делал. Павел доверял людям вокруг себя и поэтому не вмешивался в чужие какие-то планы, в чужое какое-то учение. Так, в 22 стихе Павел сказал: «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах», то есть Павел говорит, я уже прошел это расстояние, я уже прошел, дошел до Македонии, не имея такого места в всех странах, то есть Павел уже не имеет по всей знакомой ему территории каких-то необитаемых островов для веры. И Павел говорит: «Я с давних лет имею желание прийти к вам. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо я надеюсь, что, проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами хоть отчасти». Павел говорит: «Я к вам ненадолго по дороге заскочу, мы познакомимся, я обязательно поеду к вам через Испанию, когда я в эту поездку соберусь, тогда и приеду». То есть, видимо, римлянам придется еще серьезно подождать, но Павел уже пообещал. В 25 стихе Павел сообщает: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». И в 26 стихе: «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Маленькие общины в Македонии, в Ахайе, маленькие общины в южной части Европы, где бы они ни были, любые общины собирали деньги для верных в Иерусалиме, видимо, потому, очевидно потому, что верили, что Иерусалим является духовным центром, и Израилю важно служить. Сам факт, что Павел едет в Иерусалим отдавать туда все трумот, все пожертвования этих людей, все это вместе говорит о том, что Павел признает все-таки определенную иерархию взаимоотношений между Иерусалимом и церковью Ями в Малой Азии. Иерусалим для него все-таки религиозная столица. И Павел объясняет о том, что почему усердствует Македония и Ахайя. Павел объясняет в 27 стихе: «Усердствуют должники, да и должники они перед ними». Кто должник перед кем? Кто должник перед кем? Конечно же, македонцы и ахайцы в долгу перед евреями. Тут мы скажем: подождите. А разве в предыдущем стихе, в предыдущей главе Павел не говорил: «Не оставайтесь должными никому ничем»? Здесь, видимо, речь идет о том, что это усердие, которое проявляет Македония и Ахайя, связано с любовью. Это плоды. Когда человек любит Бога, он начинает любить и его народ, и рождаются плоды, которые вполне, оказывается, можно монетизировать. Рождаются пожертвования, усердие в пожертвовании, которое Павел и собирается нести в Иерусалим. И Павел говорит в 28 стихе, поскольку язычники должны послужить материальным тем, кто должны тем, кто участвует в их духовных нуждах, то Павел понесет эти деньги в Иерусалим, и, исполнив это, и верно доставив им, доставив иерусалимцам сей плод, я отправлю через ваши места в Испанию. То есть Павел говорит, я донесу то, что собрали ахейцы, то, что собрали македонцы, довезу, завезу деньги и поеду в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с благословением благовествования Христа. Павел говорит, что он не просто придет в эти общины, он не зайдет на огонек, не зайдет чайку попить, он придет благовествовать, придет научить их, еще раз ободрить их, укрепить их в вере, а значит, его приход будет полезен. И с 30 стиха Павел просит церковь о поддержке его в его путешествии, в его грядущем путешествии в Иерусалим, и говорит, чтобы избавиться. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, то есть вместе со мною молиться ко Всевышнему, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи. Павел идет в Иерусалим, а Иерусалим, как мы знаем, в Иудеи, и Павел идет туда, и, разумеется, Павлу будет очень большое противодействие, ему будут пытаться помешать. И Павел говорит, сделайте так, чтобы я был спасен от верующих в Иудеи, не избавьте меня от верующих, не уничтожьте их, не убейте их, а дайте мне возможность преодолеть их сопротивление, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. В 32 стихе, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Почему Павел связывает одно с другим? Потому что иудейская община в то время была не просто агрессивна христианам, она была очень агрессивна, а уж к Павлу особенно, и поэтому Павел нуждается в молитвах о защите. И здесь обратите внимание, что Павел со всем его статусом, со всем его положением просит простых людей о защите, то есть и нам не стоит пренебрегать молитвой простых людей, она действенна и важна в самых важных наших ситуациях. Павел заканчивает 15 главу словами «Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь». Снова говорит о том, что устройство дома, домоустройство церкви, оно связано с миром в церкви, с миром во всех христианских общинах. И мы, заканчивая, можем сказать похожие вещи. Пусть среди нас, среди всех, кто вас окружает, в ваших общинах будет мир, Бог устроит мир во всех этих общинах, чтобы вы имели единомыслие, чтобы один не превозносился над другим, и чтобы все были едины к благоустройству нашего дома, нашей общины, который столб и основание истины. Господь да благословит всех тех, кто изучает Писание, кто ищет лица Божьего, кто ищет мира для всех Божьих общин. Спасибо, что вы меня слушали. Мы разбирали 15 главу послания Павла к римлянам. Шалом.